Братья и сестры, мир всем вам. Знаете, хотелось именно так поприветствовать сегодня каждого из вас, потому что мы вспоминаем, на фоне чего прозвучали слова Христа, когда Он впервые ученикам сказал об этом, именно в том виде, в котором мы сегодня их повторяем друг другу. Мы помним, что ученики Иисуса Христа были в горнице, да? И вот написано, от страха двери были закрыты. То есть был страх в сердце. И им нужен был определенный был какое-то равновесие, то есть определенный противовес страху или попросту то, что принес им Христос. И Он прекрасно понимал их состояние. Войдя туда, где были закрыты двери, Он приносит им, я бы сказал, самую радостную весть. Он говорит им о мире и показывает себя, что Он живой. Поэтому слова «мир вам» – это представьте, как сам Господь сегодня говорит нам эти слова, говоря о том, что Он живой, что Он с нами сегодня. Именно о Нем мы говорим. И перед тем, как будем Ему же молиться сейчас, я предлагаю открыть послание к евреям и посмотреть на 10 главу. Я буду прочитывать несколько текстов, мы будем размышлять о них и потом помолимся. Итак, послание к евреям, я буду читать 10 главу. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Вот такими были условия Ветхого Завета. И вот представьте себя, как мы, те, которые живем во времена Нового Завета, но живущие в то время, 2000 лет назад, 3000 лет назад, когда Господь оставил повеление, как нужно к Нему приходить. Я думаю, каждый из нас вот понимает, что мы очень много вращаемся в материальном мире. Все связано с этим миром. То есть мы практически каждый день вращаемся. Работа, дом, дом, работа, наши друзья, семья. Все то, что нас приковывает к земле, наши необходимые обстоятельства. И ввиду того, хотим мы или нет, наше духовное зрение, оно притупляется. Помните послание, и не только послание, но и во времена Ветхого Завета Господь говорит, и в одном псалме это очень хорошо выражено, «Во свете Твоем», помните, дальше написано, «Мы видим свет». То есть всегда присутствие Божье для человека открывало его духовные глаза. Я думаю, порой так часто нам это необходимо, когда наше духовное зрение притупляется, чтобы мы еще раз могли под откровением Божьим, под Его светом, под Его присутствием внимательно посмотреть на эти истины, которые для нас где-то притупляются. Мы к ним привыкаем, мы о них, может быть, много говорим, где-то говорили, может быть, раньше. И они теряют для нас эту свежесть, которую Господь сюда вложил. Поэтому хорошо, когда у нас есть момент, когда еще раз мы можем обратиться к Источнику и посмотреть вот к Писанию, чтобы Господь снова приоткрыл наши глаза, чтобы Он снова освежил или обновил наш взгляд на то, что Он написал здесь для нас. Во времена Ветхого Завета это было хорошей новостью, когда человек получал прощение грехов. И именно такой путь Господь избрал, что нужно было принести жертву. Представьте себе на минуту во времена Ветхого Завета, когда мы приходим в храм. И одной молитвы недостаточно. Недостаточно просто попросить прощения. И вот представьте этот груз, где есть грех, где есть какая-то вина, где нужно примириться. Примириться не просто с человеком попросить прощения, а подойти к святому Богу. Когда мы читаем Священное Писание, описывающее нам события, присутствие Бога для человека, когда Господь открывался, помните реакцию людей? Это не было весело для человека. Не просто человек говорит, ой, я получил откровение свыше. Написано, люди в страхе и трепете падали перед Богом, понимая, что в присутствии святого Бога попадали. Когда Исаия описывает нам небесное видение, вы помните 6 главу, написано, Исаия видит, написано превознесенного, видит Отца, видит Бога. И написано, ангелы взывают, свят, свят, свят. Они закрывают свое лицо крыльями. И у него страх. Он говорит: «Погиб я». И это не просто был испуг, это на самом деле было такое состояние, в которое попадали множество людей, побывавшие в присутствии Бога. Открываются духовные глаза. Я думаю, так часто нам необходимо, чтобы наши духовные глаза снова открывались как бы заново на те истины, которые здесь сказаны. Если мы читаем эту историю, которую я прочитал, о первосвященнике, который только один раз в год приходил для совершения молитвы за весь народ, я думаю, для нас это хорошая новость. В чем она для нас состоит? Сегодня Господь дал нам дар веры, чтобы связать себя и жертву Иисуса Христа. Мы о ней вспоминаем раз в месяц, но Господь предлагает нам посмотреть хоть каждый день в то, что Он для нас сделал на кресте. Он предлагает нашими глазами веры связывать себя, насколько мы зависим от Его жертвы, насколько зависит наш мир духовный, наше равновесие в отношениях с Богом от жертвы Иисуса Христа. Насколько мы были бы в погибшем состоянии, если бы не жертва Иисуса Христа на кресте. И вот он послание описывает дальше, я буду читать далее. «И всякий священник, 11 стих, ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Каждому из нас, без исключения, возможно, только маленькие дети, которые еще растут, которые еще до конца не окунулись в эту жизнь, вот во все ее обстоятельства. Но каждому из нас, без исключения, подходил бы один диагноз или один приговор, который бы Господь вынес нам, если бы пришло к этому время. Виновен. Я думаю, каждый из нас согласен, правда? Посмотрите на блудного сына из той истории, которую Иисус рассказал в притче. Я думаю, каждый из нас внимательно посмотрит и скажет: я не лучше этого блудного сына. Ведь именно такими Господь нас и увидел в этом мире. Именно к таким Он проявил и сострадание, к таким протянул свою руку. Написано, что в конфликте необходимо, чтобы был кто-то, посредник. Мы понимаем конфликт, когда есть две стороны. Есть тот, который стоит с одной стороны и с другой стороны. Между ними конфликт, между ними происходит какая-то ссора или вражда. Кто-то на кого-то обиделся. Кто-то у кого-то что-то, возможно, украл. То есть какая-то проблема между двумя сторонами. И нужна третья сторона, которая их примирит. Как я уже говорил, в присутствии Святого Бога человек падал в страхе и понимал, что он погиб. То есть Господь, сойдя сам с небес, в том виде, каком он есть, открылся бы человеку, человек бы погиб. Написано, мы не смогли бы быть в присутствии живого Бога в нашем состоянии. У Господа был план. Человек сам по своей природе, то есть мы сами по себе. У нас нету практически ничего, чтобы мы могли бы предложить Богу. Нету ничего, чтобы мы могли какими-то делами или заслугами, или своим состоянием сделать себя настолько совершенными, чтобы хоть немножко заслужить милость Бога. Представьте себе абсолютную чистоту. Я думаю, тут множество можно примеров привести, которые, если мы приблизительно знаем, это, возможно, какая-то организация, фабрика, завод, там, где необходимо, чтобы даже не было пыли. И вот по нашим представлениям абсолютная чистота, когда все сверкает, все блестит. И есть определенные правила, по которым человек туда войдет. Для того, чтобы продолжать свою работу, он, возможно, оденет на себя какую-то специальную одежду, работают какие-то, возможно, вытяжки на этом предприятии, для того, чтобы даже пыли там не было. Вполне возможно, это какая-то электроника. Возможно, где-то будут собирать какие-то микродетали, в которых должно не присутствовать практически даже никакого грязного воздуха. Так вот, представьте себе на минутку. Если это человеческий подход к чистоте, где нужно, чтобы было максимально чисто, то сторона Божья, она куда в несколько миллионов раз намного требовательней. Господь говорит, Господу никто не подойдет, если не будет чистоты, не будет святости. И поэтому с нашей стороны исключена любая возможность, чтобы как-то загладить нашу вину своими силами. Поэтому Господь предлагает нам эту радостную весть. Он говорит нам такими словами, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Итак, получается так, что человечество оказалось в безысходности. Нас с нашими силами, с нашими лучшими добрыми делами не хватит даже хоть на немножечко подойти к Богу хоть на один шаг. Господь предложил решение этой проблемы. И я понимаю, что за блудным человеком, за этим блудным сыном я вижу себя. Я думаю, каждый из нас, если посмотрит, он увидит себя хоть в какой-то сфере виновным перед Богом, даже по нашим человеческим критериям. И Господь говорит: ты пропадал, ты был погибшим, ты виноват. То есть Господь бы мог это сказать, но Он предлагает нам не вину свою увидеть, чтобы о ней вспоминать. Он предлагает, видя свою вину, посмотреть дальше на Иисуса Христа и посмотреть на этого первосвященника, о котором мы читаем, служение которого по сей день продолжается, увидеть за этим Иисуса Христа, который предлагает нам еще раз посмотреть и освежить свои знания о Нем, укрепить свою веру, взирая на Него. Он говорит, что вера в Иисуса Христа, Его жертву сегодня достаточно, чтобы нас сделать святыми перед Ним. В этом будет наше достоинство, когда мы станем за Ним, за Его кровью. Иисус Христос, написано, стал для нас тем самым одним, единственным приношением, которое нас делает сегодня чистыми перед Богом. Читая дальше, мне бы хотелось обратить внимание на следующую мысль. Что дает нам жертва Иисуса Христа? Вот когда мы о ней вспоминаем, мы, наверное, переводим внимание на себя, на Иисуса Христа, видим отношения с Ним. Но давайте посмотрим еще раз. 16 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и греховых беззаконий их не вспоминаю больше. Где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой и кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Нам Господь дарит прекрасную возможность, прекрасную перспективу. Это вертикальная и горизонтальная. То есть, что я имею в виду? Господь говорит нам, что теперь, благодаря Иисусу Христу, у нас есть возможность общения с Ним. Если раньше человек, приходящий в храм, приносил за себя жертву, и за него потом дальше все делал первосвященник, Господь это устранил на сегодняшний день. Господь предлагает сегодня нам прийти к Нему самим, какие мы есть, и предлагает смотреть на жертву Иисуса Христа, то есть выступить в непосредственные отношения с Господом. И Господь предлагает именно вот эту часть, которая, я думаю, должна составлять для нас наибольшую ценность нашей духовной жизни. Убрать Иисуса Христа из нашей жизни – убрать отношения с Богом из нашей жизни, останется просто набор христианских правил, по которым вряд ли мы сможем долго дальше себя контролировать. Это будет чисто сугубо христианская дисциплина, в которой иногда не всегда, в которой, я бы сказал так, что не всегда присутствовать будет уже и жизнь. Но Господь предлагает всю нашу жизнь строить теперь на отношениях с Ним, на зависимости от Него, на приходе к Нему, где у нас есть с Ним какие-то общения, отношения, когда Господь, там, где Его раньше не было в нашей жизни, Он предлагает, чтобы Он занял какое-то место. Там, где мы действовали сами, Он предлагает занять какое-то место, возможно, советника, возможно, того, на которого мы будем полагаться, того, который будет для нас авторитетом в нашей жизни, тот, который будет для нас ориентиром. И Он предлагает нам, чтобы мы помнили об этой связи теперь с Ним. И Он говорит, что мы имеем такого первосвященника, я бы подчеркнул еще эту мысль, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водой чистой, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавши. Вот что Господь предлагает нам сделать в нашей жизни, когда мы смотрим на Христа. Мы помним о Нем, помним о том, что для нас принес Иисус Христос. Мы видим здесь оправдание в этих словах. Мы видим прощение наших грехов. Мы видим так много теперь обетований, которые нам, как детям Его, принадлежат. До этого без Христа мы их просто не имели. У нас не было доступа к ним. Но Господь предлагает нам о них не просто сейчас услышать, но вспоминать. Он говорит, да приступаем к Нему. То есть пускай нас будет постоянно жертва Иисуса Христа побуждать к большей любви к Нему. Если Он это сделал для меня, представьте, оставил небеса, написано, сошел в этот мир, принял образ раба, написано, не просто какого-то диктатора или руководителя, который показал всем, как надо жить, поставил всех на колени. Нет, он сам стал на колени. Он перед человечеством, то есть перед нами, сам склонился. Готов был пойти, написано, до смерти и смерти крестной. И вот Господь предлагает, смотря на жертву Иисуса Христа в этом виде, пойти за Ним, имея с Ним взаимоотношения, это в первую очередь. И далее Он переводит мысль, но уже на горизонтальные отношения, на каждого из нас. Церковь, которую Он создал, это каждый из нас. И если мы пойдем в другую поместную церковь, это будут те же верующие люди. Братья и сестры, которых тоже Господь когда-то привел к себе. И Он говорит дальше, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем больше усматривайте приближение дня оного. Я остановлюсь на этом. Это глубокая тема, которая затрагивает наши отношения, прежде всего с Господом. И она открывает нам возможность иметь отношения друг с другом. Это удивительно, что делает Господь. Куда бы мы ни поехали, если там исповедуют имя Иисуса Христа, если жертва Иисуса Христа коснулась людей в другом конце мира, будь то они в Африке, или в Китае, или в Австралии, или где-нибудь еще в другом месте, это те же люди, для которых Господь открывает и наше сердце. То есть это такая большая христианская семья, духовная семья, в которой Господь прилагает одинаковые принципы и говорит – поощрение к любви, поощрение к добрым делам. И Он предлагает всем нам держаться исповедания, упования именно того, о котором Он говорит. Держитесь Господа, держитесь Христа. И если вдруг в этом теле Иисуса Христа какая-то часть слабеет, или, возможно, есть какой-то недостаток, Господь же и предлагает нам открыть сердце или больше внимания уделить на тех, кто больше нуждается. Так Господь устроил церковь. Я думаю, для нас то, что мы здесь читаем, несмотря на тяжесть греха, несмотря на ту ответственность, которую из-за греха человек несет, Господь одновременно предлагает увидеть и добрую весть в том, что за жертву Иисуса Христа Господь дарит нам так много. И поэтому из блудных сыновей, которыми когда-то были мы, Господь принимает нас и делает своими детьми. Тех, которых сегодня Он называет уже не врагами, тех, которые стали для Него друзьями, тех, которых Он называет по имени, как друга, тех, которым дана возможность, то есть каждому из нас Духом Святым сказать «Отец мой Небесный». То есть Господь открылся нам и стал нам настолько близким и предлагает нам, чтобы мы где-то в нашей суете каждодневной посмотрели еще раз Писание, посмотрели еще раз на Иисуса Христа, на Его жертву, и просили Его о том, чтобы наши духовные глаза снова открывались. Увидеть Его самого, прежде всего. И увидеть то, к чему Он нас зовет дальше. Отношения с Ним постоянные. Отношения друг с другом. И еще один взгляд, который Господь предлагает, чтобы мы никогда не забывали. Чтобы наши глаза где-то постоянно ориентировались. Это взгляд туда, в мир, где люди еще этого не достигли. Он предлагает нам увидеть тех погибающих, на которых Он продолжает смотреть. Если у нас есть возможность видеть такого человека рядом, то будем молиться Господу и просить Его, чтобы Он давал мудрости сегодня открыть этим людям милость Божию через нашу жизнь. Я знаю, что на сегодняшний день это немножко сложно сделать. Совсем недавно мне приходилось говорить с одним человеком, который вырос, в принципе, в христианской семье. И вот со всеми многими людьми, с которыми я общаюсь, это американцы, я слышу постоянно одну и ту же мысль. Я все это знаю. Я вырос в христианской семье. Да, но почему ты сейчас так не живешь? И вот в этом состоит сложность. Люди знают об Иисусе Христе, люди знают Евангелие, люди выросли на Библии. Но, к сожалению, потеряна связь, потеряно, то есть отсутствие жизни, жизни, где есть Господь, где Тот, Который пришел в этот мир ради каждого из нас. Поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит. Мы будем Ему сейчас молиться. И просить Его помощи, просить Его благословения для каждого из нас, просить Его духовной мудрости, силы. Прежде всего, вот эти три взгляда, чтобы они никогда не были упущены у нас. Из того, что мы видим, что сделал для нас Христос, пусть Он поможет нам помнить, всегда смотреть на Него, как на нашего первосвященника, чтобы обновлять нашу духовную жизнь, вливать или вдыхать в нее снова жизнь, вот то, о котором Он здесь пишет, чтобы это сделалось для нас свежим, живым. Второй взгляд – это на каждого из нас, на церковь, чтобы Господь открывал наше сердце и наполнял любовью к нашей церкви, к церкви вообще, способность послужить друг другу, как это сделано для нас. И третий взгляд, на который бы я тоже хотел обратить внимание, и пусть Господь даст нам силы, открывать свое сердце для неверующих людей, тех, которые еще не спасены. Пускай, может быть, они выросли на Библии, пускай они знают Писание, но, возможно, там, где они не имеют этой жизни, чтобы Господь помог им увидеть Его присутствие в нас. И поэтому Господь пусть даст нам силы и сделает нас способными, чтобы то, что Он написал, отражалось через нашу жизнь. Аминь. Давайте мы помолимся.